вечер, друзья. В начале февраля телетайп агентства ТАСС в нашей редакции отстрекотал сообщение о грядущем фестивале «Рок против наркомании». Звучало оно как победная реляция, и было полно громких рок-н-ролльных имен. Я, помнится, позволил себе немного пошутить по этому поводу. В основном потому, что инициаторы фестиваля просто по своему положению ни к року, ни тем более к наркомании никакого отношения не имели. Не знали они, так сказать, почем фунт среднеазиатского лиха. И все же затея была неплохая. Не знаю, как наркоманам, но любителям рока можно было радоваться. Ну вот на этой неделе одна из наших муз-газет помещает сообщение. Фестиваль этот отменен. Отменен без объяснения причин. По-видимому, пишет газета New Musical Express, организаторы фестиваля приуныли после того, как несколько известных рок-артистов, среди них Дэвид Боуи, Питер Габриэл, Сюзанна Вега, Лу Рид, по тем или иным причинам приглашение приехать отклонили. Теперь исполнителям, которые готовы были приехать на фестиваль, сообщили, что мероприятие отменяется. Фестиваль был намечен на июнь, пишет газета, и возможно, что через несколько месяцев будет сделана повторная попытка, когда перегруженные работой рок-звезды смогут найти время для приезда в Москву. Конец цитаты. Итак, сегодня третья по счету передача из серии «20 лет Deep Purple». Для начала, однако, заглянем в рок-хронику. March 26. В этот день в 1944 году в Детройте родилась американская певица Диана Росс. 30 марта, день рождения в 1945 году Эрика Клаптона, известнейшего нашего английского гитариста. Из последних новостей Мосгазеты пишут, что на 11 июня на лондонском стадионе Уэмбли намечен крупный рок-концерт в честь негритянского политического деятеля Нельсона Манделы. 11 июня выбрано не случайно. 24 года назад, в этот день, Мандела был осужден, и вот уже без малого четверть века он пребывает в тюрьме. 18 июля ему исполняется 70 лет. По этому случаю движение против апартеида организует и другие мероприятия, в частности, марш из Глазго в Лондон, митинг в лондонском Гайд-парке и также специальную церковную службу в соборе Святого Джеймса. Через неделю после этого события на 18-19 июня намечен двухдневный фестиваль в пользу организации «Международная амнистия». Фестиваль будет отмечать 40-летие Декларации прав человека ООН. В нем примут участие Роберт Плант, Ван Моррисон, группа «Марилион», железные рокеры «Мотохед» и многие-многие другие. В ноябре прошлого года мы рассказывали о том, что в автомобильной аварии погиб звукооператор группы UB40 Рэй Фалконер. За рулем мини-автобуса сидел его брат, басист группы Эрл Фалконер. Медицинская экспертиза показала тогда, что содержание алкоголя в крови у водителя превышало установленный предел в 80 миллиграмм на литр. И теперь прокуратура выдвигает против Эрла обвинение и передает дело в суд. Компания Virgin, начавшая существование с продажи пластинок и включающая теперь в себя фирму грамзаписи, кинокомпанию, авиакомпанию, издательство, завод по производству компактных дисков и прочее, нацелилась теперь еще и на радиовещание. Дело в том, что наше консервативное правительство раскрывает национальный эфир для более широкой конкуренции. По этому поводу проведено уже законодательство, и вот фирма Virgin готовит сейчас проект «Все британские радиостанции» и будет подавать заявку, так сказать, на раздачу радиодиапазонов. Ежегодно в середине марта британский министр финансов объявляет бюджет на год. Событие это, хотя и не имеет к нам никакого отношения, немаловажное, потому что бюджет – это финансовый закон, в нем, в частности, определен подоходный налог. Налог в Англии прогрессивный. Чем больше зарабатываешь, тем выше процент. И вот социалистическое правительство лейбористов в свое время, стремясь к общественному равенству, облагало богатеев поборами до 90 и даже более процентов. Это значило, что, скажем, успешные рок-артисты получали порой из каждого заработанного фунта на руки меньше 10 пенсов. Тут же рядом за открытой границей были европейские страны, за океаном Америка, где верхний потолок налога не превышал всего 28%. И не желая отдавать заработанного незнакомым, домом, без личной казни, от которой спасибо не услышишь, рок-звезды уезжали жить за границу, становились так называемыми налоговыми изгнанниками. В результате государство не получало с них ни копейки. Придя к власти, консерваторы установили верхний предел налогов в 60%, а недавно, 2 недели назад, снизили его до 40%. Что это значит для британского рока? Это значит, что, скажем, Роллинг Стоунс и Мик Джаггер смогут вернуться из Франции, Дэвид Боу из Швейцарии, Род Стюарт из Америки, Дэвид Кавердейл из Германии и так далее. Они обретут родину. Да и родина в накладе не останется. В конце концов, Саундс 40% от любой суммы – это лучше, чем 60% от них. Где-то я вычитал замечание о том, что бедные не становятся богаче от того, что богатые становятся беднее. И, наконец, несколько месяцев назад ленинградская газета «Смена» опубликовала репортаж о концерте группы «Алиса», в которой против солиста Константина Кинчева выдвигались серьезные обвинения. Кинчев тогда счел эти обвинения несправедливыми, облыжными и подал на газету в суд. Судебное заседание было намечено на 18 марта этого года. Но за несколько дней до него, в понедельник, 14 числа, Кинчев был арестован и посажен за мелкое хулиганство в тюрьму на улице Каляева. Надо сказать, что наголо его не остригли и на работы не выводили, так что он сидел в камере. В воскресенье 20 марта, досыта наевшись тюремной баланды под названием «Хряпа», Кинчев вернулся домой. Он, во-первых, обжаловал административное наказание, а во-вторых, от суда со сменой не отказался, и заседание суда перенесено на другой день. На этом мы закончим рок-хронику и перейдем к рассказу о группе Deep Purple. We'll be right back. Next, пластинки The Book of Taliesin, книга Taliesin'а. Лето 68-го года, это вторая пластинка Led Zeppelin. Мы остановились в нашем рассказе на весне 68-го года на репетиционном периоде. И вот во время этого периода Ричи Блэкмор пригласил старого знакомого, звукорежиссера Дерека Лоуренса, послушать новую группу. Ребята произвели на Лоуренса должное впечатление, он решил действовать. Одна из крупных американских корпораций организовывала в то время отдел грампластинок. Новую фирму называли «Тетраграмматон». И вот директора «Тетраграмматона», знавшие Дерека Лоуренса, поручили ему найти и записать интересную новую английскую группу. Демонстрационные ленты вскоре были готовы и посланы в Америку. Через несколько дней из-за океана пришла энергичная телеграмма. В настоящем подтверждаем аванс $2000 и 9% отчислений с продажи пластинок в Соединенных Штатах, Канаде и Японии. Точка. Поехали. Точка. 9% могут показаться величиной пропорционально небольшой. Но для сравнения могу сказать, что английская фирма EMI предложила тогда же аналогичный контракт Великобритании на 8% отчислений безо всякого аванса. Пока стороны обменивались телеграммами и письмами, пятеро музыкантов готовились к первому концерту. Он состоялся 20 апреля в городе Таструпе в Дании. Гастроли по Скандинавии были рассчитаны на 17 дней, во время которых группа давала 11 концертов. Джон Лорд вспоминает, что первые гастроли решили провести под именем Roundabout – карусель. Расчет был простой. Если гастроли пройдут плохо, по возвращению в Лондон название сменить, стереть, так сказать, карусель с лица земли. А о скандинавских гастролях никому вообще не рассказывать. Еще во время репетиции в деревне Саутмим на столе постоянно лежал лист бумаги и ручка. Каждый, кому в голову приходило название, мог его записать. Список становился все длиннее. Одно из названий, которое обсуждали всерьез, было «Орфей», другое «Фая» — «Огонь». Наконец, однажды утром в конце списка появилось название, написанное рукой Ричи Блэкмора. Два слова — «Deep Purple», в буквальном переводе «темно-пурпуровые», «багровые». «Deep Purple» взята из названия песни, любимой песни бабушки Ричи Блэкмора. Пластинка эта была записана Бингом Кросби еще до войны. Окончательное решение назваться «Deep Purple» созрело во время скандинавских гастролей. И первая пластинка «Shades of Deep Purple» – «Оттенки багряного» – была записана всего за два дня, в субботу и воскресенье, 11-12 мая. А 13 мая в понедельник Дерек Лоуренс смикшировал многодорожечную запись, и матричная лента была готова. Thank you. Хаш с пластинки Shades of Deep Purple, оттенки багряного, первой пластинки Deep Purple. Одновременно с альбомом намечен был выпуск одиночной пластинки. Участники группы считали самой подходящей композицией песни Beatles Help. Ее мы проигрывали на прошлой неделе, но дирекция фирмы Tetra Grammaton настояла на том, что первой 45-кой стала песня Хаш «Тишина». Как показали дальнейшие события, это было одно из немногих правильных решений, принятых администрацией. Несмотря на то, что Tetra Grammaton была фирмой, можно сказать, новорожденной, за ней стоял организационный опыт крупной корпорации и ее финансовая мощь. Рекламирование новой пластинки было проведено профессионально, с надлежащим размахом. И к сентябрю песня «Хаш» поднялась в списке журнала «Билборд» до 4-го места. Успех альбома был скромнее, но тем не менее к октябрю он был на вполне респектабельном 24-м. На родине в Великобритании и альбом, и одиночная пластинка провалились самым печальным образом. Однако песня «Хаш» стала популярной на европейском континенте и, как ни странно, в Новой Зеландии. В это время дип-пепловцы жили в Лондоне, в гостинице «Раффлс» около вокзала «Паддингтон», до тех пор, пока менеджеры Эдвардс и Калета не сняли для них небольшой домик номер 13 по улице Second Avenue в лондонском районе Актон-Вейл. Ричи Блэкмор и его невеста Бэбс жили в одной комнате, Джон Лорд и Николас Симпер в другой, Род Эванс и Энн Спейс, в третьей гостиная была общей. К этому периоду относится и появление ребят на телевидении. Как обычно, почти целый день шли репетиции, установка света, камеры и так далее, Ричи Блэкмора в студии не было. Он появился в самый последний момент, когда его уже ждать перестали, и собирались выставить вместо него Мика Ангуса, того самого, который год назад чуть не стал певцом группы. Ричи пришел за полчаса перед съемкой и спокойно заявил, что не видит смысла попусту тратить день в телестудии, не делая ничего полезного. Таким образом, Ричи с самых ранних дней отличала хладнокровная рассудительность профессионала. В августе группа поехала в Швейцарию, выступила на небольшом стадионе в Берне вместе с группой Small Faces и рядом других, а по возвращении в Англию играла на открытом национальном джазовом фестивале в Санбюри. Фестивале, который со временем превратился в ежегодный Рединский рок-фестиваль. Национальный джазовый фестиваль организовывался администрацией лондонского рок-клуба «Марки», в котором в свое время выступали все будущие знаменитости. Группе Deep Purple удалось заполучить там концерт в субботу днем, но публика приняла их плохо, в зале раздавались крики «Халтура!». Многие приняли их за американскую группу. В конце концов, расстроенные участники покинули сцену, как говорится, под стук собственных копыт. Тем временем шла работа над вторым альбомом под названием «The Book of Taliesin», «Книга Талисина». В октябре 1968 года ребята по приглашению своей пластиночной фирмы Tetra Grammaton вылетели в Лос-Анджелес. В Америке дела шли совсем по-другому. Deep Purple поселили в роскошном отеле на бульваре Заходящего Солнца. В связи с их приездом Tetra Grammaton в спешном порядке выпустил их второй альбом. В их распоряжении была кавалькада сверкающих лимузинов. Повсюду росли, понимаете, раскидистые пальмы. В кабинете Роя Сильвера, одного из директоров компании, стояла мебель на полмиллиона долларов. Фирма нанимала штатного повара, и утром ему можно было заказать на обед все, что могло прийти в голову. Цветы в комнатах менялись дважды в день. В общем, все это несколько отличалось от холодной квартиры в Лондоне с видом на промокший сад. Компания Tetra Grammaton организовала для группы американские гастроли. Deep Purple должны были сопровождать группу Cream в их прощальной поездке по Соединенным Штатам. Первый концерт состоялся в Лос-Анджелесском форуме перед 16 тысячами зрителей. Однако после второго концерта и еще одного выступления в Сан-Диего участники группы Cream Deep Purple не взлюбили и потребовали снять их с первого отделения. По
Пришлось в срочном порядке гастрольный план переделывать, организовывая для Deep Purple отдельные выступления в разных клубах. Американские гастроли продолжались больше 3 месяцев. Deep Purple побывали в Сан-Франциско, в Орегоне, в Вашингтоне, затем поехали на восток, в Детройт, в Чикаго, в Питтсбург. Рождество встретили в Нью-Йорке. По этому случаю из Англии прилетели жены и подруги. Всем хотелось домой. В Англию, в дождь, в сырость. В середине января 69 года Deep Purple вернулись домой и стали готовить материал для 3-й пластинки, запись которой состоялась в конце февраля и начале марта. В марте 69 года Ричи Блэкмор и Джон Лорд почти одновременно женились.
Но это, в общем, никакого отношения к выходу пластинки не имело. 3-я пластинка группы называлась просто Deep Purple. Слепой с пластинки Deep Purple, запись 69 года. Итак, 3-й альбом Deep Purple был выпущен в Великобритании только в октябре. И несмотря на то, что на нем появилось больше своего собственного материала, основной упор делался на чужих песнях, которые можно было бы выпускать отдельными 45-ками. Такая политика, проводимая, по всей видимости, по настоянию фирмы Tetra Grammaton, имела вредные последствия. Поскольку в Великобритании Deep Purple начали принимать за еще одну легковесную поп-группу, и впоследствии немало сил и времени было потрачено на то, чтобы это впечатление изжить.
Нечего и говорить, что Ричи Блэкмор всем этим был страшно возмущен.
В апреле 69 года Deep Purple снова поехали в Америку на полуторамесячные гастроли, во время которых события приняли просто-таки зловещий характер. В группе произошел раскол. И Ричи Блэкмор, Джон Лорд и Иэн Пейс решили уволить певца Рода Эванса и басиста Ника Симпера. На этих гастролях группу сопровождал их менеджер Джон Калетта, и разговор между инициативной тройкой и менеджером состоялся за 2 недели до окончания гастролей. Инициативники сказали, что больше они так играть не могут и не хотят, что с них хватит. На это Джон Калетта резонно ответил, что гастрольный договор надо выполнить, и оставшиеся две недели каким-то образом доиграть. Нечего и говорить, что конец гастроли проходил в ужасной обстановке. Вспоминая об этом впоследствии, Ричи Блэкмор сказал: «Рот был певец неплохой, но певец балладного стиля. Баллады он пел прекрасно, но во время исполнения громких номеров голос его переставал строить, на ноты он не попадал. И поскольку группа двигалась в направлении тяжелой музыки, стиль ее все меньше подходил к манере Рода Эванса». Ник Симпер, в общем, прекрасный басист, но он также не мог двигаться в этом направлении, потому что в сущности он был рокером старого стиля. Конец цитаты. С самого начала, с момента создания группы, было убеждено, что все крупные решения будут приниматься большинством голосов, и в данном случае меньшинству пришлось подчиниться. Ник Симпер был очень расстроен, обижен, уязвлен. Но Род Эванс, как ни странно, принял новость довольно спокойно. Он, в конце концов, обручился с американкой из богатой семьи и уехал жить в Соединенные Штаты. По возвращению из Америки Deep Purple выступили в старом, в первоначальном составе еще 7 раз. Последний концерт Deep Purple первой модели состоялся в Кардиффе 4 июля 1969 года. По уходу из группы Роду Эвансу и Нику Симперу выдали 3-месячное жалование, им позволили взять необходимые им усилители и аппаратуру, а кроме того было предложено либо получить единовременную сумму, либо получать в будущем отчисления от продажи пластинок. Ник Симпер подал в суд и после долгого разбирательства получил по суду 10 тысяч фунтов, но потерял право на отчисления в будущем. Род Эванс в суд не подавал, единовременной суммы не получал, но, как показали дальнейшие события, оказался прав, потому что в течение последующих 8 лет только от продажи старых пластинок он получал ежегодно 15 тысяч фунтов. Итак, Deep Purple первого образца перестали существовать. От первоначальной группы оставалось 60%. Deep Purple стояли на распутье. «Что же мы теперь будем делать?» — спросил ребят менеджер Тони Эдвардс, на что Джон Лорд ответил, что есть у них на примете один паренек, который замечательно вопит высоким голосом. И вот здесь, на пороге создания второго состава Deep Purple, мы прервем наш рассказ до следующей недели. Мы встретимся с вами в следующую пятницу в полночь по московскому времени. Пока же я желаю всего самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы!